Бабушка покидала свою кушетку лишь когда наступал час обеда или ужина. Только тогда можно было заметить, как она сохла с гатчинских времен. Закончив трапезу, она незамедлительно возвращалась к себе. В гостиной не было для нее удобного кресла. Единственное подходящее занимала тетя Лёля и не собиралась уступать его бабушке. Иногда бабушка обедала у моей матери. Она обожала всех тех бывших, от которых я спасался бегством. У нас она встречалась с престарелой Читой, бывшим сенатором и его женой. За исключением этих редких визитов, вся жизнь бабушки протекала в дальней комнате квартиры на Боковых. На каждого, кто посещал ее, она обрушивала целый поток жалоб на скверный стол, на грубость Кристины, на внуков, на гостей дяди Владимира, весь этот сброд, где один бог знает, кто есть кто. Но главным предметом ее жалоб служила тетя Лёля, по мнению бабушки, не справлявшаяся с обязанностями хозяйки дома. По правде сказать, тетя Лёля действительно не отличалась хозяйственными талантами. В России, где она жила в достатке, в ее распоряжении находилось множество поваров, лакеев и прочих слуг. В берлинском же изгнании приходилось полагаться лишь на испытанных друзей, преданную экономку Евгению Константиновну, да на немецкую уборщицу. Так что постели целый день оставались неприбранными, пепельницы были вечно полны окурков, книги валялись где попало, а стол, хоть и обильный, изысканностью не блистал. Бабушка с ностальгией вспоминала о тех лукуловых пирах, которые задавала, будучи женой царского министра и хозяйкой одного из самых элегантных домов в Санкт-Петербурге. Вот тогда, — замечала она, — можно было поесть со вкусом, а не набивать желудок всеми этими немецкими кислой капустой и биточками. Я с удовольствием навещал бабушку. Поток жалоб, в конце концов, неизменно иссякал, и она принималась рассказывать о прошлом, о своей жизни и, конечно, об истории семьи Набоковых. В возрасте 15 лет бабушку Набокову выдали замуж за государственного чиновника. Муж состоял с ее матерью в любовной связи. Как это порой случалось в ханжеском XIX веке, любовники сочли, что официальные родственные узы упрочат их положение. Теперь у них появился удобный повод для частых встреч, и отношения их приобрели видимость благопристойности. Троица вместе отправилась в заграничное путешествие, где любовники купались в блаженстве за счет бабушки, которая своим присутствием подарила им эту возможность. «Я служила им ширмой», — вспоминала она, — «но можешь не сомневаться, это мне вовсе не нравилось». Дмитрий Николаевич Набоков исполнял в этом тройственном супружестве роль мужа и любовника одновременно. Он был намного старше бабушки, но, судя по всему, это не мешало ему отлично исполнять свои обязанности по отношению к обеим баронессам, как матери, так и дочери. В течение 6 лет бабушка родила от него 4 детей. Это при том, что, по ее словам, она разделяла с ним ложе без особой охоты. «Ноги у него были холодные, как у лягушки», — утверждала она. Бабушка так и не полюбила любовника своей матери. И потому ответ на вопрос, кто же был отцом ее последующих 5 детей, окутан мраком. Честь отцовства 3 из них приписывается 3 разным представителям высшего света. Происхождение 4-го остается неясным. Что касается 5-го, то он явился результатом нежного чувства, которым бабушка прониклась к учителю своих отпусков. Обо всем этом она поведала мне сама, правда, намеками, избегая имен и дат. В конце концов, ведь всякому известно, что мать Петра Великого тоже имела пропасть любовников, — говорила бабушка, — и настоящий отец Петра Стрешнев, а вовсе не царь Алексей. Подобно многим эксцентричным дамам XIX века, бабушка без малейшего стеснения пускалась в самые рискованные разговоры. Однажды я спросил у нее, что скрывается в золотом медальоне, который она носит на шее. Она открыла медальон, показала мне его содержимое и насмешливо проронила. — Волосы, как видишь, только не с головы твоего дражайшего дедушки, да и вообще не с головы. Заметил, как они вьются. Другая история, весьма характерная для бабушки, касалась двоих ее сыновей. Один из них обнаружил гомосексуальные наклонности. Когда его младший брат подрос, старший стал проявлять к нему чрезмерный интерес. «Тогда я немедленно вызвал его к себе в комнату», — вспоминала бабушка. «А когда он пришел, сказала, не бросай на брата жадных взглядов. Для чего существуют слуги?» И бабушка ухмыльнулась. За свою жизнь бабушка вдоволь попутешествовала, сначала со своей матерью и мужем, потом в одиночестве. Мужа она оставляла в России заботиться о государственных делах. Красивая, изящная, в Париже она вошла в избранное общество светских кутил. Вместе с другими знаменитыми красавицами своего времени она пускалась на самые невероятные проказы. Например, однажды они разоблачились в аванложе нового здания Парижской оперы, затем вошли в ложу и весь первый акт спектакля просидели там совершенно голыми. В конце концов Капельдинер передал их офицеру Республиканской гвардии, который, по воспоминаниям бабушки, был взволнован и удручен. — Но знаешь, это было чудесно! — воскликнула она, завершая эту историю. — Сидеть в ложе и наблюдать, как все бинокли отворачиваются от сцены и устремляются на нас. Бабушка была в дружественных отношениях с императором Александром II, патроном дедушки Набокова, и терпеть не могла его сына, Александра III. Вступив на престол после трагической гибели отца, он отправил дедушку Набокова в отставку. Фотография Александра II в серебряной рамке всегда стояла на столике возле кушетки бабушки, и, вспоминая покойного императора, она называла его «милый Саша». История отъезда бабушки из Гатчины тоже весьма характерна. Когда белая армия покидала Гатчину, командующий послал к бабушке адъютанта с приказанием увести старую даму. Однако бабушка выдвинула свои условия. «Я никуда не поеду без Кристины, без кушетки, на которой умерла моя мать, и без сундука с валансьенскими испанскими кружевами», — заявила она. Офицер пытался возражать. В распоряжении белой армии не было ни транспорта, ни времени, а красные вплотную подступали к Гатчине. — Хорошо, молодой человек, — надменно проронила бабушка в ответ на все его доводы. — В таком случае я остаюсь здесь, и будь что будет, прощайте. В конце концов, вместе с Кристиной, кушеткой и драгоценным сундуком ее погрузили в товарный вагон, перевозивший раненых офицеров. Это был последний состав, отправлявшийся из Гатчины на запад. «Представляешь, несколько дней мы провели в этом кошмарном поезде без сна и почти без пищи», — вспоминала она. «Но, поверишь ли, я была счастлива. Кушетку свою я уступила очаровательному молодому офицеру, раненому в голову. Мы с Кристиной ухаживали за ним днем и ночью, по очереди отдыхали на сундуке с кружевами. К несчастью, бедный мальчик умер, прежде чем мы оказались в безопасности. Ужасно жаль, он был так красив и так молод». Поселившись вместе с дядей Владимиром, бабушка немедленно принялась писать всем, кого когда-либо знала. Письма были полны жалоб на Берлин и на жизнь, которую она вынуждена здесь вести. «Жалкая нора, никто меня не уважает. Владимир трудится без отдыха, меж тем все остальные бездельничают, заберите меня отсюда» и прочее в таком же роде. Но эти сетования были чисто риторическими. Бабушка прекрасно понимала, что лучше, чем в семье дяди Владимира, ей не будет нигде. И все же, всякий раз обедая у моей матери, бабушка умоляла переселить ее к нам. Вскоре началась еще одна занятная глава в жизни бабушки. Старый ее знакомый, бывший русский сенатор балтийского происхождения, переехал в Дрезден. Они с женой только что отпраздновали золотую годовщину своей свадьбы. В то время бывшему сенатору было далеко за 80, да и бабушка перевалила за тот же рубеж. Тем не менее он воспылал к бабушке безумной страстью. После смерти дяди Владимира она тоже перебралась в Дрезден, где сенатор каждый день являлся к ней, непременно с букетом роз, и долгие часы они проводили в приятной беседе. Естественно, супруга сенатора, которая в то время тоже была далеко не молода, чувствовала себя покинутой. Она посылала моей матери гневные письма, в которых называла бабушку мисс Салиной и блудницей. Бабушка же откровенно наслаждалась сложившейся ситуацией и поощрительно принимала ухаживание величественного старца. Сенатор был 7 футов росту, лысая голова блестела, как отполированный шар, на щеках рдел багровый румянец, а нос напоминал спелую клубничину. К счастью или несчастью, этому позднему роману суждено было длиться недолго. Однажды, когда сенатор по обыкновению с розами в руках направлялся к бабушке, неосторожный автомобиль положил конец его жизни. 2 пожилые соперницы в траурных вуалях заключили мир над его гробом. Потеряв своего кавалера, бабушка переехала в Румынию, где королева Мария предоставила им с Кристиной апартаменты в своем дворце на Черном море. Едва устроившись на новом месте, бабушка принялась засыпать мою мать отчаянными письмами. «Лидочка, ради всего святого, забери меня из этой цыганской дыры. Здесь смертная тоска. Румыния — это не страна, это не нация, это профессия». Без сомнения, бабушка прожила бы еще 10 лет, если бы не падение с лестницы, которое повлекло за собой серьезные внутренние повреждения. Конец дяди Владимира был трагичен. 28 марта 1922 года он был убит в зале камерной музыки Берлинской филармонии, в том самом здании, где мы вместе прослушали столько замечательных концертов. 2 экстремистов, представителей правого крыла, не собирались убивать дядю Владимира. Они явились на собрание партии конституционных демократов с целью уничтожить Павла Милюкова, лидера партии. Когда прогремел первый выстрел, дядя Владимир, единственный из всех собравшихся, бросился к стрелявшему. Все остальные повалились на пол, кое-кто ринулся к дверям. Дядя Владимир, сцепившись с террористом, повалил его на пол, пытаясь вырвать пистолет. Но в это время с другого конца зала подоспел 2-й убийца и выпустил в спину дяди Владимира несколько пуль. Смерть наступила минуту спустя. В то время мои кузены, Володя и Сережа, были в Англии. Не помню, кто позвонил мне посреди ночи и сообщил о случившемся. На следующее утро мне выпала печальная обязанность опознать тело дяди Владимира в берлинском морге. Тетя Леля была убита горем, но на похоронах держалась спокойно и сдержанно. Дядя Владимир погребен на русском кладбище в Тегеле, неподалеку от того места, где лежит Глинка. Вскоре после этого кузен Володя женился. Бабушка перебыла сначала в Дрезден, затем в Румынию. Сережа переехал в Париж, а тетя Леля с Еленой, с моим другим кузеном и еще одной кузиной, в Прагу. Тетю Лелю мне больше увидеть не довелось. Русский дом в Берлине, так много для меня значивший, прекратил свое существование. Круг моих знакомств в Германии быстро расширялся. Мне выпала удача встретиться с самыми интересными людьми Веймарской республики. Осенью 1919 года в Гааге немецкий дипломат попросил одну из сестер моего отца, Наталью Петерсон, дать ему несколько уроков русского языка. Надо сказать, что в проантантовской дипломатической среде, к которой принадлежала тетя Ната, в то время негласно действовало табу на все связанное с Германией. Муж тети Наты, дядя Путя Петерсон, был обломком Российской империи, в буквальном смысле этих слов, генеральный консул в Голландии. Он все еще не был официально освобожден от своей должности. Встречаться с немцами и тем более принимать их у себя считал совершенно неприличным. Разумеется, дядя Путя и оба его сына, которые как раз собирались в Оксфорд или в Кембридж, были вне себя, когда узнали, что тетя Ната согласилась давать этому Бошу уроки русского языка, да еще и пригласила его на чай. «Это невозможно!» — наперебой кричали все трое. «Что скажет Ван дер такой-то?» «Если вы не желаете с ним встречаться, — возражала тетя Ната, — ничто не мешает вам просто уйти. Ника поможет мне его принять». Меня на этот счет одолевали смешанные чувства. Но самым сильным из них оказалось любопытство, и в назначенный день я сидел в гостиной у тети Наты, ожидая, когда же появится сей неприемлемый субъект.